Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 июля 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 17 марта 2019 года. Часть первая. Вопрос. Должны ли мы в конечном итоге сами управлять миром, или достаточно познать высшее управление, согласиться с ним и слиться с ним? Ответ. Нет, мы должны подняться до уровня замены Творца в его полном управлении всем мирозданием, не только нашим миром, а всеми мирами. Вопрос. Фредди Меркьюри наслаждал 110 тысяч человек на стадионе в Англии, они пели вместе с ним как один организм. Он тоже воздействовал на Творца положительным образом. Ответ. Можете даже не задумываться над этим, потому что ни у Фредди Меркьюри, ни у кого из известных певцов не было и нет правильного намерения. Вопрос. Есть ли посредники между влиянием Творца и человеком? Ответ. Между Творцом и человеком нет никаких посредников, они и не нужны. Что касается меня, то я ни в коем случае не посредник, а инструктор. Вопрос. Могут ли иные силы, добрые или злые, вписаться в наши отношения с Творцом, помочь или навредить? Ответ. Нет, все находится в одной власти Творца. Вопрос. В чем заключается грех Адама, если он был в духовном постижении? Ответ. В том, что он захотел сразу же, одним рывком, привести всю душу к полному постижению Творца, к полному единству с Творцом. Вопрос. Зная, как управляет Творец, может ли эгоизм приспособиться под это управление себе во благо? Вследствие этого я буду удаляться от Творца. Ответ. Нет, так не получится. Здесь все идет в открытую и только лишь по правильным силам природы. Я Творцу и Творец мне. Тут ничего нельзя сделать. Никаких комбинаций у тебя не получится. Вопрос. Зачем Творец скрыл свое совершенство, не позволяя ощутить неприятные обстоятельства, как совершенную любовь? Ответ. Для того, чтобы мы оценили эту любовь, это совершенство, мы должны пройти все противоположные им состояния. Ничего не сделаешь. Так устроен наш мир, поскольку кроме положительной силы Творца, все остальное устроено на соединении положительной и отрицательной сил. Из урока на русском языке 17 марта 2019 года.
Радиоверсия.
20 век. Поворот к резким переменам. Вопрос. Что особенного произошло во времена Бааль-Сулама, что он первый получил острую внутреннюю необходимость распространять каббалу, хотя он жил около 100 лет назад? Ответ. В мире произошел поворот к резким переменам. Мир стал более эгоистичным, произошла научная, техническая, культурная и просто революция. Во многих странах изменились режимы, поднялся народ, крестьяне хлынули в города. То есть мир стал более концентрированным, более требовательным. Поэтому можно было начинать распространение науки каббала в более реализуемом виде. Человек начал спрашивать, для чего я живу, почему, а не просто жить как корова, которая пасется на лугу. Он стал приобщаться к миру, к культуре, к технике. Появились машины, самолеты, связь между людьми. Человечество стало совершенно другим. 20 век сделал с нами то, чего не делали все предыдущие века. И потому раскрылась каббала. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Все в одном человеке. Вопрос. Почему в притче о царе и его рабе царь, обнаруживая в своем плане недостаток, не исправляет план, а меняет министра? Ответ. Дело в том, что планы, которые составляют министры, исходят из наших эгоистических побуждений. Мы – авторы этих планов. Министры – это мои внутренние свойства, которыми, как мне кажется, я мог бы управлять миром. Но когда у меня это не получается, я признаю, что ошибался, и тогда начинаю по-другому, более мудрым образом менять свои планы, и так приближаюсь к Творцу. Все, о чем рассказывается в притче о царе, его рабе и министрах, происходит в самом человеке. И Творец в человеке, и раб в человеке, и министры в человеке, и борьба в человеке. Тора говорит только об одном человеке. из урока на русском языке 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Весь мир – проявление Творца. Вопрос. Как часто в вашем подвале горит свет? Какое ощущение внутреннего состояния вы испытываете в эти моменты? И что вы делаете, чтобы как можно чаще испытывать состояние полного освещения? Ответ. Я не сижу в подвале. Для меня весь мир является проявлением Творца из любых состояний, и добрых, и злых. Я наслаждаюсь любыми его проявлениями, потому что он один, и нет ничего другого, кроме него. Ради этого состояния стоит жить. Это уже ощущение вечности, совершенства, хотя ты еще не совершенен. Но оно раскрывается перед тобой. Вопрос. Неужели все, что вокруг нас, это добро Творца? И правда, что в назначенное время свет раскроет всю его доброту? Ответ. Конечно. Из притчи о богаче и его сыне понятно, что даже если ребенку кажется, что отец совершил с ним жестокую шутку, на самом деле это было очень правильно задумано, с пониманием природы сына и необходимости подготовить его к вечному, совершенному царствованию в вечном мире. Из урока на русском языке 31 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Каббалистическая теория развития мира, часть 10. Материя – нечто, данное нам в ощущениях. Вопрос. Что такое растительный и животный мир? Они существуют в духовном тоже? Ответ. Нет, они не существуют отдельно от человека. Они, как и все остальное, существуют только в нашем постижении. То есть, если меня нет, то и миров нет. Вопрос. Животный уровень – это какие-то силы? Ответ. Это силы, которые рисуют во мне всевозможные образы. Эти образы не существуют сами по себе, а только относительно человека, их постигающего, то есть рисующего их в себе. По мере того, как мы развиваемся, у нас возникают все большие возможности рисовать в нашем воображении, в нашем так называемом постижении, всевозможные образы. И поэтому люди считают, что это все существует. А Каббала очень четко ставит все на свои места и говорит: все, что ты можешь себе вообразить, постигнуть, раскрыть, сколько угодно убеждаясь, что это существует реально и якобы без тебя, все равно существует только относительно тебя, только в твоих ощущениях и никак иначе. То есть то, что говорит Каббала, созвучно четкому энгельсовскому определению материи. Материя, данная нам в ощущениях. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 29 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Конец демократии. На сегодняшних событиях в Израиле нам нужно учиться тому, что происходит с эгоизмом. Ведь все это основано на материале творения, желании насладиться. Если желание действует ради себя, то называется эгоизмом, злым началом. Мы наблюдаем в Соединенных Штатах, в Европе и в Израиле одни и те же процессы, когда небольшие группы, преследующие собственные интересы, пользуясь тем, что мы живем в демократическом обществе, поднимаются и требуют того, что им якобы положено. Хотя это неоправданные требования, если взвешивать объективно, пропорционально, согласно реальному вкладу в общество. Но они пользуются тем, что у каждого есть свобода слова. Получается, что чем больше беспорядка, тем больше внимания они привлекают к себе. И существующие законы позволяют это. Так происходит во многих частях мира, с разными группами, неважно какой у них цвет, направление, философия и цели. Они используют выросший эгоизм, и свой собственный, и общество. Это позволяет им играть с большими силами, пробуждая их подняться друг против друга и извлечь выигрыш для себя из этого противостояния. Получается, что вся демократия терпит банкротство, позволяя небольшим группам вести игру между большими образованиями, правыми и левыми силами, демократами и республиканцами и так далее. В каждой стране они называются по-разному, но суть одна, ведь эгоизм везде одинаков. А потому это происходит и в Соединенных Штатах, и в Израиле, и в любом другом месте. Мы видим, что демократии приходит конец, и непонятно, что дальше делать. Ведь эти небольшие группы набирают силу и, пользуясь тем, что есть два больших лагеря, противостоящих один другому, манипулируют ими. Выходит, что большие образования начинают тянуться вслед за небольшой группой, использующей их для своей выгоды. Этому пока нет решения. Очевидно, что так будет продолжаться, пока мы не займемся исправлением эгоизма и не начнем объяснять, что разность мнений, правых и левых взглядов должна способствовать укреплению общества, а не разрушению друг друга. И то, и другое необходимо, и надо найти место, где противоположные мнения дополняют друг друга, тогда будет продвижение. Подъем дополняет спуск, а спуск – подъем. Невозможен свет без тьмы и темнота без света, желание насладиться без желания отдачи. Обязаны существовать две противоположности, чтобы построить среднюю линию, которая не является компромиссом, а действует как любовь, покрывающая все прегрешения, то есть поднимается выше них обоих. Компромиссы, при которых противоположные стороны делают небольшие шаги навстречу друг другу, не работают, ведь держатся до определенного момента, а затем все взрывается. Очевидно, что в том виде, как есть, человеческое общество дошло до предела. Ведь демократия, свободное развитие, свобода слова, полученная каждым, превращается в разрушительную силу общества. Это видно на проблеме беженцев в Европе, в Америке и в Израиле, на конфликте между правыми и левыми партиями. Каждая небольшая группа старается использовать эту ситуацию и прилепиться к какой-то стороне, чтобы заключить наиболее выгодную сделку для себя, превращаясь вместо полезной силы во вредную, в клепу. Две большие группы обязаны существовать, но все остальные между ними смотрят лишь на то, куда примкнуть, меняя свои убеждения на противоположный день ото дня, в зависимости от выгоды. Все это закономерное порождение нашей демократии, либеральных законов. Ситуация, раскрывающаяся сегодня, означает конец демократии и конец демократических выборов, конец человеческого общества. Поэтому наша обязанность – раскрыть народу Израиля, а затем всему миру, методику объединения, методику воспитания человека. Из урока на тему «Строение общества будущего» 4 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 5 июля 2019 года. Состояние в духовном пути можно проверять по тому, насколько подъемы и падения, если ради Творца, не влияют на духовную работу. Будто постоянно находится в единении с Творцом, иначе надо просить исправления. Зор, глава Хукат, пункт 78. Возбудить ответ свыше можно только правильным обращением. Все обращаются к Творцу, но лишь немногие могут достичь в своем обращении Творца, потому что Творец принимает только истинные обращения. Просьба к Творцу происходит в сердце, в желании, которое человек желает изменить с получения на отдачу. Поскольку это против природы, то совершить такое изменение может только сам Творец, поэтому все решает обращение человека к Творцу. Только человек – творение, а все вокруг него относится к Творцу. Просят за других, просят за раскрытие Творца. Поэтому надо просить только за других. Создать в себе заграждение, которое проверяет и открывает только мысли отдачи другим и Творцу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.